Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова, а в гостях у нас Иван Ёрш.
Здравствуйте.
Расскажите, чем занимаетесь, где работаете?
Работаю я на физико-техническом факультете в ЭТМО. Занимаемся мы... Лаборатория наша называется «Фотопроцессы в мезоскопических системах». Ну, что такое фотопроцессы, более-менее понятно.
Это... Но я думаю, что имеет смысл пояснить, потому что все-таки это речь про микроэлектронику.
Нет, это скорее… мы занимаемся взаимодействием света с веществом, так или иначе, разными режимами этого взаимодействия. А что такое мезоскопические системы? Это тоже довольно интересная штука. То есть, на самом деле, есть два режима. Есть макроскопический режим. В макроскопическом режиме мы можем рассматривать свет как даже как лучи света или даже как волны. Но мы, это все описывается некоторыми классическими уравнениями, типа уравнения Максвелла или даже уравнения всякой лучевой оптики. Есть там микроскопический или скорее даже наноскопический режим, когда это масштабы одной молекулы или одного атома, там работает квантовая механика, квантовая оптика. На одном и на другом полюсе этих масштабов все более-менее понятно. Но когда вы, например, начинаете двигаться от полюса наноскопического к увеличению масштабов, уравнения квантовой механики становятся очень-очень быстро слишком тяжелыми, чтобы их решать. В какой-то момент даже слишком тяжелыми, чтобы решать их численно. Но при этом вы еще не можете пользоваться классическими моделями, потому что все еще квантовые эффекты себя как-то проявляют, эффекты когерентности. И здесь, на самом деле, самое интересное поле для теоретиков. Мы в основном занимаемся теорией, потому что здесь то место, где можно придумывать некоторые новые модели, и поэтому для теоретиков мезоскопические системы, то есть мезо как посередине между макро и микро, они представляются самыми интересными.
Ага, ну вот давайте, то есть в квантовом мире, я так понимаю, что уравнение Шрёдингера, да, является основным.
Ну да, уравнение Шрёдингера.
И поиск волновой функции является вот основным камнем преткновения,
да,
правильно? Да. А вот в макроскопическом, значит, это уравнение Максвелла, и там мы, соответственно, ищем соответствующее решение для линии напряженности, да, электрического магнитного, да, поля и тому подобное.
Да.
А вот что тогда в мезоскопическом?
На самом деле все то же самое, просто в мезоскопической системе нам нужно как-то сшить уравнение Максвелла с уравнением Шрёдингера. Это формально они, конечно, строго сшиваются, но в какой-то момент вы не можете решать уравнение Шрёдингера для большого количества частиц. То есть там для 3, 5, еще более-менее, когда у вас уже 10, 20, 100 – точного решения нету. В этот момент вам нужно использовать какие-то приближения. А вопрос, а какие приближения, это и есть предмет работы теоретика.
Угу.
То есть новых уравнений, я бы сказал, что новые уравнения нет, потому что все так же описывается уравнение Максвелла и уравнениями Шрёдингера. Просто вопрос – это приближение, которое мы используем.
Вопрос сразу, вы говорите, много частиц и мало частиц. Вот такой классический пример – это атом водорода. Да? Там понятно с количеством частиц. А вот что значит больше частиц? Это какие-то более сложные
системы? Ну вот, например, вот объект, с которыми мы работаем чаще всего, ну, довольно часто, называется квантовая точка. Квантовая точка – это такая капля одного материала в матрице другого. Ну, там самые известные, там больше чаще всего используются в полупроводниковой технике квантовой точки, там, например, галлий-мышьяк или там раствор индия-галлия-мышьяка в матрице галлия-мышьяка. Размер этой квантовой точки в поперечнике, ну, примерно 10 нанометров.
Угу.
Ну, может быть, меньше, 5 нанометров. Это значит, а расстояние между атомами, ну, считайте, пол нанометра. Это значит, что у вас в такой квантовой точке есть примерно 1000 атомов.
Угу.
Вы, ну, наверное, я уже даже не знаю, может, у нас суперкомпьютеры все время развиваются, может быть, вы на суперкомпьютере сейчас и можете честно решить уравнение Шрёдингера для 1000 атомов, но займет у вас очень-очень-очень много времени. А если вам еще нужно будет как-то учесть эффект границы с матрицей, то, ну, все, до свидания. При этом, ну, довольно хорошо работающие приближения, с помощью которых можно описывать квантовую точку, ну, там, условно, там, матрицы 2 на 2, описание двухуровневой системы с, там, с двумя параметрами, которые часто можно просто из эксперимента косвенным образом установить. И взаимодействие со светом тоже описывается довольно, ну, простыми уравнениями. Но при этом это все равно некоторое приближение. В этом смысле... то есть для честного решения уравнения Шрёдингера все, что больше 100 электронов, это уже, ну, практически нерешаемая задача.
Понятно, понятно. Хорошо, а какие методы приближения? Ну, вот там из математической физики есть там методы конечных элементов, конечных разностей там, и прочее-прочее. Я думаю, что это, конечно, немножко тяжеловато будет так вот зрителю воспринять, что это, но хотя бы примерно вот понять, чем вы занимаетесь.
Я бы... Я, наверное, не буду вдаваться в тонкости метода там, функционала плотности и так далее. Мы этим тоже немножко занимаемся, но это такая довольно сложная математика. Вот. А концептуально эти приближения часто сводятся вот к чему. Представьте, что у вас есть, что у вас есть кристалл объемный, и в этом кристалле огромное количество электронов, которые друг с другом сталкиваются каким-то образом и так далее. И вообще это довольно удивительное, об этом еще, мне кажется, ну, в физике этот вопрос все задавали довольно давно. Казалось бы, вот у вас есть кристалл, там металл, у вас есть огромное количество электронов, которые друг с другом должны как-то отталкиваться. Но при этом, если вы смотрите, как по металлу течет ток, оказывается, что электроны двигаются так, как будто они практически друг с другом не взаимодействуют. И это, ну, на самом деле, если об этом так подумать, это довольно удивительно, с чего бы это так. Так вот, оказывается, что в очень большом количестве систем, за некоторыми исключениями, на которые, как всегда, сейчас физики больше всего внимания обращают, вы можете вместо того, чтобы описывать всю эту огромную систему электронов там, и атомного каркаса, вы можете представить, что электроны вообще у вас не взаимодействуют, двигаются как свободные частицы, просто масса их слегка поменялась относительно массы свободного электрона в вакууме. Это называется теория Ферми жидкости, придумал ее Ландау еще в 50-х годах. И на самом-то деле... Концептуально очень часто, что мы делаем, когда у нас есть большая система с большим количеством частиц, это может быть там, большое количество электронов или большое количество фотонов, мы говорим, что окей, мы будем рассматривать следующую систему, мы будем говорить, что пусть у нас есть, мы будем следить за одним электроном, и как он себя ведет там, при взаимодействии с тем же светом и так далее. А эффект от всех остальных частиц, которые там находятся, он будет в том, что у нас слегка, ну или не слегка, но так или иначе, параметры этого одиночного электрона поменяются. Поменяется его эффективная масса, например, или там групповая скорость. Иногда это, иногда в специфических случаях это у вас даже заряд может немножко поменяться. То есть, и это то, что называется концепцией квазичастиц. То есть, у вас есть настоящие частицы.
Ну, то есть, которые классические, вот частицы, вот классический электрон, мы знаем его параметры, да, они во всех таблицах со школы там прописаны.
Да.
И то есть, и теперь эта частица начинает быть как бы частицей с другими немножко смещенными параметрами.
Да, да. Вы говорите, окей, вот у вас есть куча частиц, и они друг с другом как-то взаимодействуют. Можем ли мы описывать эту систему, то есть у вас есть куча сильно взаимодействующих частиц. Можем ли мы так, ну, как бы переписать уравнение, чтобы это было эквивалентно тому, что мы рассматриваем очень слабо взаимодействующие частицы, но с измененными свойствами? И вот эти вот частицы, которые проявляются, они, ну, на самом деле они проявляются там, на языке формул, но потом вы их можете увидеть в эксперименте. Вы их... То есть у вас получается, что вы, как бы вы можете эффективно описывать систему настоящих частиц, которые очень сильно взаимодействуют, системы квазичастиц, которые друг с другом взаимодействуют очень слабо. А если они слабо взаимодействуют, их уже удобно, удобно описывать. То есть можно ну, там можно применять то, что называется методы теории возмущений. То есть говорить, что, ну, давайте будем считать, что взаимодействие очень слабое, тогда очень просто написать. Физика очень любит все решать приближенно. Ну, потому что зачастую, как бы в любой реальной системе, точного решения.
Ну да, ну то есть, насколько я правильно понял, что когда мы получаем какую-то квазичастицу, на которой мало что действует, то это получается, мы решаем как бы уравнение, считай, для нее для одной и проводим параллель на много других похожих.
Да, да.
А когда они взаимодействуют друг с другом, как-то сталкиваются, то ты не можешь оценить ее показатели, поскольку ее постоянно атакуют соседи, и непонятно, что с ней в реальности происходит. Но, тем не менее, если мы говорим о языке формул, то это же, вероятнее всего, это какая-то, пока она на языке формул, она какая-то виртуальная, только ну, на доске в виде математических каких-то вот этих вот. А как же тогда на эксперименте-то мы ее видим?
Ну, очень просто. Мы меряем какие-то физические характеристики. И оказывается, ну там, не знаю, мы можем померить сопротивление, напряжение, более хитрые какие-то параметры системы, там всякие холловское сопротивление, подключить магнитное поле, подложить напряжение так, а смотреть, как идет ток в этом направлении. И мы можем на основе модели нашей слабо взаимодействующих частиц можем сказать, окей, если бы наш кристалл состоял из таких слабо взаимодействующих частиц, тогда бы наше сопротивление вело бы себя следующим образом. Потом мы меряем сопротивление и говорим, о, смотрите, похоже. Действительно так, да. То есть все модели физики, они как бы работают до тех пор, пока они могут объяснять, ну, то есть если они объясняют эксперимент, значит, они хорошие. То есть это на самом деле, это, наверное, единственный критерий хорошей
теории.
Да.
Хорошо. Но вот это вот мы зашли, значит, вот в эту…
Мезоскопическое. Да.
Вот. А что тогда дальше-то происходит? Хорошо, то есть мы должны, получается, читать в себе, то есть это уже чисто теоретическая физика, которая периодически проверяется экспериментами, какими-то
экспериментами. Да.
Вот. И мы постоянно должны с двух сторон идти, то есть и от уравнений Максвелла, и от уравнений Шрёдингера.
Ну да, ну конечно, на самом деле, то есть когда ты в этом… Это же как… Это же, в общем, во многом ремесло, да, и там на самом деле это очень похоже, мне кажется, на то, чем занимается там человек, который там столяр, например. Он видит, ему нужно сделать стол из бревна, и он уже как бы, у него есть некоторое представление о столе, и он понимает, где здесь нужно обрезать, что отрезать, чтобы получился в итоге стол. Так же, как и я. То есть, если я эта задача, ну, которая там из области, которой я занимаюсь, то ты смотришь на задачу, ты понимаешь, а, ну вот здесь, наверное, уже можно стартовать вот с этого приближения, вот это вообще, вот эти эффекты вообще откинуть, и тогда получить примерный ответ. Но на самом деле это очень интересно, потому что буквально там последние 2-3 года я начал работать близко с экспериментаторами. И это, мне кажется, что любой теоретик должен делать всегда, потому что бывает, что пишешь теорию, тебе очень все нравится, даже статьи публикуют, но это всегда несколько у тебя, ну, как бы в голове. Вот. А самые интересные штуки начинаются, когда ты работаешь с экспериментаторами, когда они говорят, когда там ты говоришь, ребят, ну вот, смотрите, я тут написал уравнение. Вот, все должно быть работать. Они приходят и говорят, нет. Вот. И ты уже начинаешь говорить, ага, ну давайте попробуем вернуть вот эту часть уравнения. Они говорят, все равно нет. Ты так. Окей, у тебя как бы твоя простая красивая модель, она так начинает портиться, потом в какой-то момент ты приходишь уже вот такой уже разъяренный, говоришь, а что вы меряете? И ты уже идешь в лабораторию и начинаешь смотреть, а что они на самом деле меряют, потому что еще в современной, ну я уже не знаю, как современной, уже 100 лет как нашей оптики, там особенно в квантовой механике очень много определяется тем, а что ты именно меришь? Потому что если ты… То есть, ответ твой… Ну, как вот в квантовой механике самое известное – это двухщелевой эксперимент. Если ты пускаешь, там, ну, не знаю, можно фотоны, можно электроны через две щели, и у тебя никакого детектора на самих щелях нет, а ты смотришь только там на экране за щелями, ты увидишь интерференцию, ты увидишь волны. Но если ты вдруг поставишь на каждой щели просто любой детектор, который будет щелкать в тот момент, когда через определенную щель
пролетают частицы.
Ты будешь видеть, ну, просто два пучка частиц. Поэтому там в квантовой механике что меряешь, то и получаешь. Я так студентам. То есть, видимо, это главное, как называется.
Критерий какой-то такой. Да, вопрос. Да. Давайте какой-нибудь пример разберем. Вот, значит, из этой вот области, когда приходится как бы сочетать несочетаемое. Казалось бы, нечто классическое и нечто квантовое. Потому что вот мы как раз сейчас, вот у нас Александр Сергеевич Черцов медленно, но верно отчитал курс по классическим представлениям вообще, начиная от Ньютона, вот заканчивая распределением Максвелла по скоростям, и вроде как мы уже переходим к электродинамике. У нас получается такой курс, он уже достаточно долго длится. Посмотрим вообще, сможем ли мы дойти, так сказать, в обычном разрезе до конца. Вот. Но, тем не менее, вот мы сталкиваемся с конкретными работами, вот как у вас. Вот расскажите, что вы конкретно рассчитываете, то есть в какие приложения бывают, есть ли практика какая-то.
Ну, я попробую рассказать, то есть это одна из областей, которой мы занимаемся, вот, я попробую рассказать так более-менее от печки. Мы занимаемся экситон-поляритонными, разными их приложениями. Я просто скажу, что это такое. Ну, я могу просто стартануть, я вот, к сожалению, это уже немножко за классической электродинамикой, но это там то, что дается даже в курсе общей физики по физике твердого тела. Что если у вас есть то, что называется зонная диаграмма материала, это такая диаграмма, где у вас по оси ординат отложена энергия, а по оси абсцисс отложен импульс частиц, ну или на нашем мы иногда называем импульс волновой, ну пусть будет импульс, да, P, то в кристалле вы вообще можете нарисовать то, что называются зоны материала. Зоны – это такие кривулины, ну, их много разных может быть. Такая. Это такие состояния, которые могут заниматься электронами в этой системе. Тут еще пока электронов нет. Это просто некоторая пустая система, в которую могут попадать электроны. Теперь представимся, что мы начали в эту систему электроны там из какого-нибудь ведра заливать. Электроны всегда будут стараться самые нижние уровни энергии. Они заливаются, в какой-то момент все наступает равновесное состояние. Ну, часто это в тот момент, когда у вас заряд всей вашей решетки компенсируется зарядом натекших электронов. И дальше что происходит? У вас дальше есть три режима. Есть некоторый уровень, выше которого электронов уже нет. Этот уровень называется уровнем Ферми, так упрощенно. Дальше у вас есть у вас есть два на самом деле режима. Первый режим, он следующий, что у вас уровень Ферми может быть пройти где-то посередине зоны. В этом случае у вас все нижние зоны заполнены, а эта зона наполовину заполнена электронами. И это соответствует металлу. Металлу это почему соответствует? Потому что, например, как это объяснить проще всего? Ну так, совсем на языке пальцев. Представьте, что вы приложили электрическое поле. Приложение электрическое поле на эту диаграммку подействует следующим образом. У вас вся диаграмма так немножко наклонится. С наклоном пропорциональному электрическому полю. Так как здесь есть еще свободное место, то когда вы наклонили, у вас электроны потекли. Да. Ну, это понятно. Ну, формулу я постараюсь так особо написать, мне кажется, не нужно. Это металл. Но у вас еще есть вариант, то, что называется полупроводника. Ну, или на самом деле то же самое, что изолятор, разница количественная. В этом случае у вас уровень Ферми проходит где-то посередине между двумя зонами. Это расстояние, оно называется запрещенной зоной. В нем никаких электронов быть не может. Это значит, что у вас все зоны заполнены. Дальше есть какой-то промежуток. А выше зона пустая. В этом случае, так как все заполнено, то даже если вы наклоните, как сказать, ваше
ну, электрическим полем, да, то электроны никуда не потекут. Ну, или вам нужно будет наклонить так сильно, чтобы эта зона уже стала, ну, как бы, пересекаться с этой зоной. Но про это мы тоже говорить не будем. Окей, значит, полупроводники и изоляторы, они поэтому ток не проводят, потому что у них нижняя зона заполнена. Вот эта зона называется зоной валентной, а эта зона называется зоной проводимости. Ну, дальше что может происходить? А вот эта штука называется ЕЖ. Запрещенная зона, или там ширина запрещенной зоны.
Ну вот, я думаю, что стоит пояснить, что на самом деле это не физическое представление об электронах, это ту энергию, которую электрон должен приобрести, чтобы начать двигаться, да, чтобы оторваться, конечно, так сказать, конечно, от своей оболочки.
Конечно. Там дальше очень... То есть, на самом деле, из чего эти все энергии составляются? Эти энергии составляются, вы можете с чего начать? Вы можете взять атомы вашего кристалла отдельного, для них построить уровни энергии электрона, которые будут настоящие, некоторые уровни энергии, которые будут иметь отрицательную величину относительно уровня вакуума. Потом объединить их в кристалл. При объединении в кристалл из-за взаимодействия между атомами у вас разные уровни энергии изогнутся в вот эти самые зоны. Но отсчитывается все, конечно, от уровня в вакууме. Ну, от того уровня, когда электрон никуда не двигается, но при этом ни с чем не взаимодействует.
Угу.
Так-то, конечно, вам нужно еще добавлять МЦ квадрат, угу, ну, потому что у вас эта энергия есть. Но да, в полупроводниковой технологии все энергии отсчитываются относительно. Относительно, ну, разных вещей. Либо от уровня вакуума, либо от уровня дна, вот это называется дно валентной зоны,
угу,
либо от дна зоны проводимости. Но вот это расстояние, оно именно из-за того, что это разница, это такая... называется, не относительная величина. Да. Да, теперь смотрите, как это все может со светом взаимодействовать. Ну, про металлы я говорить не буду, там тоже много всяких интересных вещей есть. Но самое простое, что может произойти при взаимодействии со светом полупроводника, это если у вас есть, если вы сюда, например, светите светом, ой, давайте, светом с энергией H омега, да, то если энергия света больше, чем энергия запрещенной зоны, да, тогда у вас что может произойти? У вас может электрон отсюда, из валентной зоны, поглотить электрон и перескочить в зону проводимости. Здесь появится электрон. Это на самом деле процесс очень похожий на чем-то похожий на процесс фотоэффекта, за который Эйнштейн получил Нобелевскую премию там в каком-то, я уже не помню в каком году. Но там перескок происходил просто из какой-то зоны в металле, из зоны проводимости на уровень вакуума. То есть электроны вылетали, ну, в физически в свободное пространство, их можно было увидеть. Здесь они не вылетают, но они просто перескакивают с одной зоны полупроводника на другую. Окей, то есть здесь у нас оказывается один электрон. А что оказывается здесь? А здесь оказывается, на самом деле, что-то... то есть это... Как, если у нас до этого было n электронов в этой зоне, то теперь оказывается n-1 электрон в этой зоне.
Угу.
Так вот, возвращаясь к тому, что мы говорили о квазичастицах, оказывается, что такую ситуацию можно, вместо того, чтобы описывать n-1 электронов, можно описывать как одну частичку, только с положительным зарядом. Ну, потому что мы вытащили один заряд, и это оказалось, осталась одна частичка с положительным зарядом, такая штука называется дырка.
Угу.
А у вас, оказывается, это что-то с положительным зарядом. То есть у вас образуется то, что называется электрон-дырочная пара. Электронная дырка. Окей. Дальше эти электронные дырки могут как-то двигаться по кристаллу, они могут двигаться в разных направлениях. Так работают часто солнечные батареи. Вы создаете светом электронно-дырочные пары, прикладываете напряжение, у вас электроны побежали в одну сторону, дырка в другую сторону. Про это тоже не буду сказать. Но есть еще один момент, что на самом деле у вас может произойти вот что. Если это отрицательный заряд, а это положительный заряд, то, в принципе, они друг с другом могут связываться посредством кулоновского взаимодействия. И это, на самом деле, система, очень похожая на атом водорода. Просто в атоме водорода у вас заряженная частица – это ядро, да, это там протон, который там, в 10 тысяч раз тяжелее, чем электрон. А здесь и плюс, и минус, они имеют примерно одинаковую массу. И они могут формировать что-то очень наподобие электронных орбит атома водорода. И такая штука, она называется экситон. То есть это...
То есть электронно-дырочная пара такая, получается, это экситон.
Да, электронно-дырочная пара, но важно, чтобы эта электронно-дырочная пара была связана. Она связана посредством кулоновского взаимодействия. И эта штука уже, она уже электронейтральная. Да, ну, то есть, если вы на нее будете смотреть издалека, она будет электронейтральной. Конечно, если вы подойдете достаточно близко, но вы увидите отдельный электрон, отдельную дырку. Она электронейтральная, размер у нее может быть очень разный, в зависимости от материала, в котором вы это наблюдаете. Ну, например, во всяких органических материалах там наблюдаются экситоны Френкеля, наши тоже советские ученые. Там эти штуки очень-очень маленькие, эти экситоны, у них размер примерно несколько межатомных расстояний, то есть меньше 1 нанометра. Они такие экситоны называются экситоны Френкеля. В больших, давайте я уже сяду, в полупроводниках обычно они большие, ну как большие, 10 нанометров. Они называются экситонами Ваниемота. Экситоны, кстати, открыли в Санкт-Петербурге. Гросс, он первый раз их пронаблюдал. Как их пронаблюдать? Наблюдать их интересно. Нужно смотреть за спектром поглощения материала. Понятно, что, смотрите, если вы начинаете смотреть, как такой полупроводник будет поглощать, то вы что, в общем-то, должны увидеть? Вы должны увидеть, что, ну, если у вас там забыли про все температурные эффекты, что вот у вас, когда частота меньше, чем энергия, запрещенная зоной ЕЖ, материал прозрачный. Потом, в какой-то момент, когда вы достигаете ЕЖ, у вас должно начаться поглощение, но у вас должно каким-то образом при поглощении скакнуть или начать увеличиваться, по крайней мере. Ну, экситона-то, у него помимо кинетическая энергия электронной дырки, есть еще отрицательная энергия за счет притяжения. Это значит, что энергия экситона будет меньше, чем энергия электронно-дырочной пары. То есть на самом деле энергия экситона лежит где-то вот здесь. То есть до того, как начнется поглощение на электронно-дырочных парах, вы должны увидеть маленькие пики, связанные с поглощением вот этих экситонов. Это действительно пронаблюдали. Более того, эти пики должны формировать серию, чем-то похожую на серию атома водорода. Ну, вот как там в начале 20 века наблюдали в спектрах серию поглощения, ну, там разных газов.
Откуда вообще? Давайте поясним, что такое спектр именно.
Да, спектр – это вы смотрите зависимость поглощения в материале, ну, там доля света, которая прошла, к тому, что к той интенсивности, которая попала на вход, в зависимости от частоты падающего света. То есть вы строите, ну, как это будет выглядеть? Вот если бы у вас не было экситонов, то в объемном материале поглощение называется альфа, а это частота света. Ну или там энергия, давайте будем называть это энергией фотона, которые друг с другом связаны посредством постоянной Планка. Ну и забудем про всякую там температурные эффекты, то в случае, если бы экситонов не было, то вы бы увидели, что до ЕЖ у вас поглощения практически нет, материал практически прозрачен, а вы дошли до ЕЖ, и у вас дальше бы все пошло так расти.
То есть получается, мы, грубо говоря, если светим с определенной энергией, то свет как бы не материал никак не реагирует на свет.
Он прозрачный, да, практически.
Да.
А с какого-то момента у вас поглощение начинает расти.
То есть электроны начинают переходить на следующие энергетические уровни, да, и только после этого образуются экситоны.
Да, но тут, а вот дальше интересно, что на самом-то деле, ну, то есть, на самом деле, как только вы включаете экситоны, то есть, если экситоны могут возникать, то вы увидите другую картинку. До края то, что называется фундаментального поглощения, вы увидите вот здесь серию пиков. И вот эти пики, они соответствуют поглощению на экситоны. Почему? Чему равна разница вот этой энергии и вот этой энергии? Она равна как раз той отрицательной кулоновскому, тому отрицательному кулоновскому притяжению, который держит, как называется, экситон вместе.
Угу.
Ну, а чему оно равно? Ну, оно примерно равно Е квадрат, как нас учат там, в школе даже, поделить на R, где Е квадрат – это заряд электрона и дырки, ну, заряд электрона умножить на заряд дырки, а R – это, ну, это на самом деле расстояние среднее между электроном и дырки.
Угу.
Такое среднее расстояние называется, обозначается буковкой АБ, это называется боровский радиус.
Угу.
Но он, вот как то, что я говорил, он составляет примерно от 1/10 нанометра или там несколько десяток до десятков нанометров. И вот эта величина оказывается довольно большой. Она может составлять, ну, ее пронаблюдали уже там в 50-х годах, поэтому, поэтому с той аппаратурой это вполне наблюдаемая величина. Пик здесь не один, а на самом деле их тут несколько, потому что как в атоме водорода у вас есть разные уровни, там самый нижний, чуть повыше, чуть повыше, чуть повыше, так и у экситона есть самый нижний уровень, чуть повыше, так далее. Вы их видите, ну вы их в принципе можете увидеть в этой серии. Вот, это про экситон. Да.
Ну, то есть, у меня только один вопрос, да. Что получается, что когда мы наблюдаем вот эти вот пики, это значит, что у нас уже есть экситон, то есть, он уже появился. Вот. Или мы должны сначала материал осветить, возбудить, перевести вот эти электроны в зону проводимости, угу. Потом образуется экситон, угу. И только после этого мы начинаем еще раз материал освещать, и тогда мы эти пики увидим.
Нет, они существуют с самого начала, потому что, смотрите… Это опять разговор о квазичастицах, потому что на самом деле даже вот эти электроны и вот эти дырки, которые я нарисовал там белой линией,
угу.
Это не есть настоящие электронные дырки, это квазичастицы, которые есть некоторый результат взаимодействия с, как сказать, ну, кулоновского взаимодействия, например. Также экситон, он… это есть, это тоже квазичастица, конечно, и это есть некоторое возможное состояние, которое могут занимать электрон-дырочные пары в этой системе.
Угу.
Соответственно, если вы электрон-дырочную пару возбудили, то они могут занять экситонное состояние.
Поэтому, с какой-то вероятностью.
Да, поэтому даже если вы только первым пучком возбуждаете ну, там, ваш полупроводник, то вы можете увидеть эти экситонные пары. Вам не нужно сначала
переводить вот этих, электроны, я понял. Да. Хорошо, но и что дальше, вот, если говорить о практике? То есть, вот мы знаем, что есть вот такие эффекты, мы знаем, что есть вот эти вот экситоны. Когда мы говорим про просто электронные дырки, ну, для нас это обычная полупроводниковая электроника. Вот ну, полупроводниковый диод или даже, вот, может, вакуумный диод, кто знает, да? То есть, примерно вот похожие эффекты мы наблюдаем, но отсюда какие-то приборы, там, которые на этом строятся. Что строится вот на теории экситона?
Ну, там есть несколько моментов. Первый расскажу о более, наверное, практическом, которым мы не занимаемся, но я вам, может, вы пригласите на кого-нибудь моего коллегу, он вам про это расскажет. Теория экситонов, с одной стороны, очень много занимаются в физике солнечных элементов, потому что есть идея о том, что… ну вот во всяких органических, например, солнечных элементах, которые, с одной стороны, очень дешевые, да, то есть ты там намешал что-то химии, намазал, вот у тебя он уже как-то светит. Там всегда возникает вопрос о транспорте заряда. То есть мало того, чтобы создать электрон-дырочную пару, тебе нужно еще довести их до контактов, чтобы у тебя ток пошел. Так вот, там есть идея, что за транспортом, то есть транспорт заряда там происходит в виде экситонов. Поэтому люди там очень активно изучают экситонный транспорт в таких системах, чтобы оптимизировать работу солнечных батарей. Ну, а скорее всего, мне кажется, что за органическими или там смежными полуорганическими материалами будущего солнечной энергетики, просто потому что, ну, полупроводников – это очень дорого. То есть, ты можешь запускать это в космос, на МКС это да, но если ты хочешь солнечные батареи в каждый дом, тебе нужно что-то дешевое. Дешевое – это химия. Физика дорого, химия дешево. Это как бы обычная история. Поэтому там это очень активно, экситоны изучаются. Чему нам интересны экситоны, это немножко другая история. Вообще все частицы в мире, они, их можно разделить на две части, ну почти все. Это фермионы и бозоны. Они чем друг от друга отличаются? Они отличаются значением спина. Спин – это некоторая такая фундаментальная характеристика частицы, она может… Это некоторое число, оно может быть полуцелым или целым, там 0, 1, 2, 1, 3, 2 и так далее. Более-менее вся материя наша настоящая, она состоит из фермионов. Электроны, протоны, нейтроны – это все фермионы. Вся материя, все, более-менее все взаимодействия, там, например, фотоны, электромагнитное поле – это бозоны. Фермионы, они подчиняются принципу запрета Паули. У вас не может быть, два электрона не могут существовать в одном и том же квантово-механическом состоянии. Именно поэтому мы вообще существуем, потому что если бы этого не было, то у нас ничего бы, кроме атомов водорода, не существовало, потому что все электроны бы ухали на нижний энергетический уровень, и там бы все прекрасно крутились вокруг. То, что у нас вообще есть химическая таблица Менделеева, это обусловлено принципом запрета Паули, что один электрон упал на уровень, дальше нужно занимать следующий и так далее.
Ну, то есть, это получается, что если у нас чашка – это ядро, да, то вокруг ядра некий энергетический состояние. То есть, эти орбиты – это как бы не орбиты физические, а орбиты энергетические.
Орбиты энергетические.
Да, и если у меня на одной орбите уже там есть один электрон, то второй может быть только на другой орбите.
Да.
И, соответственно говоря, от элемента к элементу у нас, соответственно, вот меняется…
Заполняются со следующей и следующей орбиты. Если бы фермионы были… Если бы электроны были бозонами, им бы вообще было бы, ну, пофиг, грубо говоря, они бы все упали на самую нижнюю орбиту, там бы прекрасно бы себе существовали. Да, но при этом вот у бозонов у них есть такое интересное свойство, как раз, что им как раз все равно, они даже любят в каком-то смысле занимать одно энергетическое состояние. И есть такая штука, которую тоже, ну, Эйнштейн в ней поучаствовал, в ее открытии, называется, ну, по крайней мере, не в открытии, а в теоретическом предсказании, называется Бозе-Эйнштейновский конденсат. Это когда вы берете много-много бозонов, очень сильно их охлаждаете, и в какой-то момент все бозоны начинают валиться в одно и то же квантово-механическое состояние. То есть у вас появляется как бы огромное количество частиц, которые все описываются одной волновой функцией, как будто это одна большая частица. Ну, это, конечно, было очень интересно, ну, на мой взгляд, одни из самых интересных вещей там, в 20 веке были связаны так или иначе с Бозе-Эйнштейновским конденсатом, это сверхтекучесть. Выяснилось, что сверхпроводимость – это тоже… это тоже Бозе-Эйнштейновский конденсат. Это тоже это как раз то, о чем я сейчас хочу рассказать, потому что люди думали, окей, очень, сверхпроводимость очень похожа на Бозе-Эйнштейновский конденсат, но там же электроны, они же как бы фермионы, что происходит? И вот выяснили, ну и Ландау тоже к этому руку приложил, ну а дальше это вот Бардин, Купер и Шрифер, они выяснили, что электроны в материале они так хитро друг с другом взаимодействуют, что они образуют что-то типа пар. И дальше уже начинают распространяться в виде пар. И пары эти называются куперовские пары. А каждый электрон по отдельности фермион. Но у него спин там плюс-минус 1/2. Но если мы рассматриваем пару, квазичастицу, о которой я говорил в самом начале, если мы рассматриваем уже квазичастицу как пару электронов, то он уже сам по себе бозон. Поэтому сверхпроводящее состояние – это есть конденсат пар электронов.
То есть, спин в паре уже не играет роли, да?
Нет, спин в паре играет роль, просто вы уже должны следить за суммарным спином.
А суммарный спин единица.
Да. Ну или ноль. Но он в любом случае уже он уже целый.
Угу.
То есть эта частица как целая ведет себя как. То есть, опять то, с чего мы начали, что у вас есть куча электронов, которые как-то друг с другом взаимодействуют. Но теперь вы говорите, окей, а давайте мы как-то это взаимодействие попробуем учесть в том, что как-то у нас видоизменяются сами свойства этих частиц. И оказывается, что вы можете эту систему описывать как слабые взаимодействующие пары электронов, которые каждый сама по себе уже бозон, и вы наблюдаете сверхпроводимость, ну, вы это всегда можете просто приложив контакты, увидеть, что у вас потекли...
Потёк тока, да. Кому интересно, зрителям, это одна из первых лекций по тематике Александр Иванович Соколов «Сверхтекучесть». Наберите, вот у Дмитрия Юрьевича примерно там год назад вышел ролик о сверхтекучести и сверхпроводимости. Вот. Прошу прощения.
Да, ничего, я бы тоже, может, посмотрел. Я очень люблю всю эту тему. Ну и вот оказалось, что... Ну как, не оказалось. Можно посмотреть, что экситон-то на самом деле чем-то очень похожая история на... на куперовскую пару. Только он, конечно, нейтральный, но при этом остается бозоном. И было много-много, на самом деле, и Гинзбург, Виталий Гинзбург, который Нобелевскую премию получил за как раз исследование сверхпроводимости, я уже не помню, в каком году, в 2010-м, он был большой энтузиаст сверхпроводимости с использованием экситонов. Там чуть более хитрая система. По крайней мере, сейчас уже известно, что экситоны могут конденсироваться в бозе-эйнштейновский конденсат. Но от бозе-эйнштейнского конденсата экситонов ну, сверхпроводимость вы не получите, потому что они нейтральные. Хотя там тоже схема есть, я, может, нарисую. Но его можно использовать, чтобы, если рядом поставить газ электронов, чтобы этот конденсат вызывал сверхпроводимость в этих электронах. И он это он много-много предлагал, и ну, так, тогда так и не получилось. Может быть, технологии, ну и сейчас пока на самом деле еще не видят. Но это, этим люди пытаются заниматься конденсатом этих экситонов. Там еще что еще нужно отметить, что есть такая штука, которая называется изотопический эффект. Как я упоминал, у вас для того, чтобы возник этот конденсат, систему нужно охладить достаточно до низкой температуры. Так вот, на самом деле, первыми в мире пронаблюдали бозе-эйнштейновский конденсат атомов, атомов цезия. Нет, не буду врать, может быть, рубидия. Не буду врать, но там в конце 90-х годов, по-моему. Там пришлось охладить этот газ до... нанокельвинов.
Угу.
То есть, это что такое? То есть, у нас есть абсолютный ноль температуры, вот на одну миллиардную градуса относительно нуля пришлось охладить, чтобы пронаблюдать этот конденсат. То есть, там какие-то, ну...
Там что-то в градусах Цельсия, это получается там минус 200... Там...
Минус 273.
Но это если ноль абсолютный, да?
Да.
А тут, получается, от него еще нужно взять...
Одну миллиардную градус.
Миллиардную градус.
Да.
Да, я понял.
То есть, ну, то есть, техника, которая там нужна, чтобы до таких охлаждать, это, ну, в общем, очень сложно. То есть, только за это можно было давать Нобелевскую премию.
За навык охлаждать,
наверное. Да, я понял. Да. Это с чем связано? Что вот эта температура, про которую, которая есть температура конденсации, она обратно пропорциональна массе. Чем у вас тяжелее частица, тем у вас, я не помню, если честно, степень какая-то, ну какая-то, не очень большая, по-моему, 2/3. Чем у вас тяжелее частица, тем ниже температура. Теперь смотрите, в обычном атоме у вас там ну, достаточно много протонов и нейтронов, да. А здесь у вас только электронная дырка, которые сами по себе в 10 тысяч раз легче, чем атомы. То есть, в принципе, вы можете конденсироваться уже не при нанокельвинах, а при, ну, на самом деле, то, что сейчас наблюдают, это при температурах жидкого гелия. Что 5 кельвинов.
Ну да.
Но это уже совсем другая история, потому что там это уже все стандартно. Ты берешь как вид. Ну, я про теоретики, я тоже так надо мной все время экспериментаторы смеются, говорят, у тебя все всегда просто у экспериментаторов. Но действительно, ты покупаешь ведро гелия, заливаешь, и в принципе ты можешь держать эту температуру. Тебе не нужно никаких придумывать изощренных историй. Их действительно наблюдают, эти экситонные конденсаты. У них очень интересные свойства, потому что, например, все-таки этот экситон, он живет же не бесконечно долго. Он живет какое-то определенное количество времени, потому что в какой-то момент у вас все равно электроны дыркой схлопнутся и родят фотон. Да, рекомбинируют обратно.
Либо просто разойдутся по расстоянию. Да. Такое же тоже может быть.
Да, такое тоже. Они могут, например, на чем-то рассеяться и развалиться на две части. Но чаще всего там, то, что называется радиационное время жизни, оно самое в этом смысле. Хотя оно по-разному бывает. Вы абсолютно правы. Есть радиационные механизмы, и есть нерадиационные механизмы. Вот. Но если у вас все эти экситоны находятся в одном квантово-механическом состоянии, то когда они будут рекомбинировать, свет, который из них родится, тоже будет очень когерентный. То есть там, его свойства будут очень единообразные, то есть фотоны будут очень единообразные, и вы можете получить что-то типа когерентное излучение от этого вот макроскопического заселенного состояния.
Ну, то есть, что-то похожее на лазерное свечение.
Да, называно придумали, у нас физики очень любят придумывать названия, ну, потому что, как бы, ты придумал, как бы, должен за тобой столбить название. Это такая тоже история. Вот они называют это бозор. Ну, то есть, от слова, от бозонного, да, и вот бозоры тоже вот люди.
То есть, это не лазер, это бозор.
Это бозор. Ну, основная разница в том, что в лазере, я не буду на этом останавливаться, но в лазере вам нужно стимулированное излучение. А чтобы у вас было стимулированное излучение, вам нужно систему так сильно накачать, чтобы у вас электронов стало больше, чем дырок.
Электронов в зоне проводимости
больше, чем дырок вне, да, вне зоны.
Угу.
Это значит, что у вас есть некоторая пороговая накачка. Здесь для этого эффекта, на самом деле, это не обязательно. Вам даже если у вас есть там, ну, какое-то количество экситонов в основном состоянии, они будут излучать когерентно. То есть, как бы виртуально, на самом деле, у вас вообще даже порога генерации нет. То есть, это что-то типа беспороговый лазер. Ну, как всегда, вот то, что я говорил, что на практике, когда ты приходишь к экспериментаторам, там оказывается, что, конечно, там есть процессы, которые нужно учитывать, и некоторый порог есть. Но он, на самом деле, оказывается значительно меньше, чем…
То есть, грубо говоря, использовать свет бозора легче, чем накачивать лазер?
Легче это слишком общее.
Ну, меньше энергии, да. Получить пару, получить экситонную пару легче, чем накачать лазер.
То есть, порог генерации меньше. Если у вас меньше порог генерации, то у вас, в принципе, меньше затраты на электроэнергию. Другое дело, что, конечно, так как полупроводниковая технология, там лазер, ну, обычная, она очень хорошо развитая, то сделать такую штуку будет там в 1000 раз дороже, чем обычный полупроводниковый лазер. Но это вопрос уже к технологии.
Ну да, да. То есть, если технология освоит эту систему, то будет дешевле.
Да. Следующий короткий шаг. Мы обсудили, что такое экситон. Я расскажу, что такое экситон-полиритон. И мы, наверное, на этом можем остановиться. Представим, что у нас есть область какая-то, где вот у нас нашего активного материала, где у нас могут возбуждаться наши… Это уже реальное пространство, это какая-то координата x. Где у нас могут возбуждаться наши экситоны. Мы светим на них светом. Дальше свет что может сделать? Ну, он может… Тут может поглотиться экситон, он может какое-то время посуществовать, потом опять излучить свет.
То есть, это непрозрачный материал, мы сразу говорим, то есть, это не стекло, да, оно ничего не пропустит, ну, что-то отразится, что-то поглотится.
Да, да, он что-то, ну, на самом деле, отразится очень мало, мы будем считать, что отражается очень мало. Все, что может более-менее происходить, это может поглотиться экситон, вот, который может потом переспутиться в виде фотона. А дальше мы что делаем? А дальше мы говорим, окей, а давайте мы теперь на пути вот этого фотона, вот как в том видео, которое я ссылку… Мы поставим, давайте, зеркало. Я не буду даже уточнять, то есть, нам нужно для оптики нужны очень хорошие зеркала, обычные металлические не подходят, но это известная технология, как их делать. То есть, на самом деле, это зеркало, которое отражает 99.999% излучения. То есть, пропускает одну стотысячную, например. Mm-hmm. Ну, это то, что сейчас уже стандартным образом. Даже у нас там в Питере ребята умеют, даже у нас в лаборатории умеют делать. Значит, что? Эта штука, практически со стопроцентной вероятностью отражается. Но, конечно, с очень небольшой вероятностью она может вылететь наружу. Она отражается, летит обратно. Опять поглощает экситон. Опять может переизлучиться. Тут ставим второе зеркало. А дальше может произойти такой процесс, что через какое-то время действительно все-таки фотон вылетит наружу. Uh-huh. Через какое-то большое. Но если за то время, пока он провел в резонаторе, он достаточно много раз поглощал экситон, а этот экситон обратно испускал фотон, если много произошло процессов такого рождения и
рекомбинации,
да, то в какой-то момент у вас вы уже не можете описывать вашу систему на языке отдельно экситона, а отдельно фотона. Uh-huh. Эта штука становится некоторой новой квазичастицей, которая называется полиритон. Uh-huh. То есть там, это можно написать, что x – это экситон плюс гамма, это фотон, равно v – полиритон. Что интересно про полиритоны? Полиритоны, они как дитя двух родителей. Они наследуют свойства и фотонной компоненты, и экситонной компоненты. От фотонной компоненты они в первую очередь наследуют очень маленькую эффективную массу. То есть нужно понимать, что в такой сети… То есть вообще-то у фотона массы нет. Мы знаем, что у фотона без массы. Но в такой системе из-за вот этих зеркал у фотона появляется что-то типа эффективной массы. Здесь я бы хотел, наверное, уточнить, что мы понимаем в физике под эффективной массой у частицы. В физике под эффективной массой частицы понимают следующее, что вы рисуете зависимость энергии частицы от импульса, но у вас появляется какая-то кривая. Обычно этой кривой можно аппроксимировать параболой. Угу. Так вот, а дальше мы говорим, пусть это парабола, это просто p квадрат на 2m. И из подгона коэффициентов устанавливаем, чему равна эта эффективная масса.
То есть такое, получается, чисто математически мы прикидываем, что она могла бы быть.
Да. То есть это как бы масса не в смысле, что вы что-то взвешиваете, да. Не в смысле гравитационной массы, а в смысле скорее инерционной массы.
Угу.
Хотя я тоже, так как я с общей теорией относительности очень плохо знаком, я, наверное, не буду вдаваться, то есть какое там отношение это имеет, эта масса гравитационная. То есть у фотона появляется какая-то то, что называется эффективная масса, и она очень маленькая, она еще в 100 тысяч раз меньше, чем масса электрона. То есть этот полиритон, он очень-очень легкий получается. Mm-hmm. А если он легкий, значит, но при этом он еще и экситон. То есть мы получили что-то, что тоже является бозоном, но при этом еще в 100 тысяч раз легче, чем даже экситон. А это значит, что мы уже можем базоконденсацию увидеть даже при комнатной температуре.
Угу. То есть я правильно понимаю, что вот у нас получается, мы каким-то генератором один раз запустили этот фотон, дальше, значит, у нас два зеркала, и в материал попало, образовался экситон, он испустил свет. Да. Опять этот свет отразился, опять образовался еще один, второй уже. Этих итераций может быть там n какое-то количество число, но в целом мы можем говорить, что вот это вот появление экситона и его рекомбинация с испусканием света, это вот как некая вот частица.
Да. То есть в какой-то момент, если этих появлений
становится много и они
частые, да, то по сравнению с временем жизни фотона внутри этих зеркал, то эта штука начинает вести себя
как будто
это то, о чем мы говорили опять же в самом начале. То есть на самом деле их нету, но система ведет себя таким образом, как будто это отдельно независимые частицы.
Угу, понял.
То есть это поэтому все, вот, по крайней мере, в том, чем мы занимаемся, крутится вокруг этих квазичастиц. Да, эти штуки, да, как я говорил, они очень легкие, поэтому они могут конденсироваться практически при комнатной температуре. И это наблюдали в 2007 году. Да, в 2007 конденсация этих полиритонов. Потом какие у них еще свойства есть? Это со стороны вот этой фундаментальной. Со стороны нефундаментальной можно сказать, окей, давайте будем рассматривать такую систему, как фотоны. То есть будем рассматривать это просто как некоторую ну, там, оптическую систему. Да, и будем смотреть, что в этой системе с фотонами происходит. Из-за того, что у них есть примесь экситонов, а экситоны друг с другом очень хорошо взаимодействуют, ну, за счет, можно сказать, кулоновского взаимодействия, то у вас эффективно получается, что и фотоны друг с другом взаимодействуют, потому что у вас как бы две эти квазичастицы, они друг с другом взаимодействуют экситонными частями.
Ну, есть, притягиваются или что?
Ну, они могут притягиваться, могут отталкиваться. Ну, в основном они, кстати, отталкиваются.
Ну, чувствуют, короче, друг друга.
Да, они чувствуют друг друга. Поэтому эффективно получается, что фотоны начинают друг друга чувствовать. А в фотонике вообще главная проблема, ну, там, смотря что вы проблемой называете, но там люди хотят создавать оптические всякие интегральные системы. Для того, чтобы у вас были оптические интегральные системы, неплохо было бы уметь делать какие-то нелинейные элементы, типа транзистора. Чтобы делать транзистор, вам нужно вы либо должны уметь каким-то внешним полем влиять на распространение ваших фотонов, либо вы должны как-то уметь, чтобы один фотон с другим как-то хорошо взаимодействовали. То есть должны иметь хорошую нелинейность. Так вот, с фотонами это не работает. Как бы они с друг другом просто очень плохо взаимодействуют. Вот, поэтому люди придумывают всякие нелинейные кристаллы, там, в метаматериалах этим очень много тоже занимаются, как-нибудь так заставить фотоны хорошо друг с другом взаимодействовать, чтобы там… Ну, это много разных примеров, не только оптика, там, это и генерация высших гармоник, чтобы, например, там, из красного света делать фиолетовый, это тоже, для этого тоже нужна нелинейность. Так вот здесь оказывается, что вы ее зарабатываете ну, довольно легко, просто за счет того, что полиритоны друг об друга трутся экситонными частями, а эффект это имеет как будто, опять же, то есть как будто фотоны друг с другом взаимодействовали. Ну и показали, что эффективные нелинейности в таких системах могут быть там на 3-4 порядка выше, чем в обычных нелинейных кристаллах.
Физически как мы можем эту нелинейность увидеть? У нас там какой-то пучок света там вылетит, да, там определённо. Да.
Ну там это как самые простые измерения это какие? Что, например, это называется, это вот экспериментальная техника, зонд-накачка. То у вас есть два лазера, и вы что делаете? Вы сначала, как называется, светите коротким мощным импульсом накачки, а через очень небольшое время, это там триллионные доли секунды, пикосекунды, вы светите зондом. И оказывается, что в зависимости от того, какая у вас была мощность накачки, зондовое излучение ведет себя по-разному. И это самое простое проявление того, что один фотон на другой друг друга повлияет, ну, как бы друг на друга влияет. Да.
Ну, это именно это то, как мы можем увидеть на эксперименте эффект. Но в каких-то более явных примерах,
ну,
да,
мы еще. Уже нет, уже. То есть есть предложение, то есть есть реализации транзистора оптического на этой штуке, которая там реализует, там, я уже не помню какой, по-моему, логический элемент X-NOT. То есть у вас есть один оптический канал, есть другой оптический канал. Если у вас, если они встречаются, и в зависимости от того, где у вас одна поляризация, ну, там нет, не отрезать, там разные схемы. Например, интенсивность. Если у вас там в одном светло, в другом темно, то один результат, если в обоих светло, то другой результат, и так далее. То есть самая простая схема реализации оптического транзистора, она вот на полиритонах сделана. Важно, что она сделана и при довольно умеренных мощностях. Потому что обычно для, ну, там, для обычного нейтронного кристалла, чтобы вы такую мощу как бы загнали, что пронаблюдали, ну там уже очень скоро все плавиться начнет. То есть вы можете это сделать, но делать, чтобы это было у вас в компьютере, там нет. Было таких миллион штук, это так не получится.
Ну, это, то есть, я так понимаю, что это пока только первый такой, как логический элемент.
Да. Это, ну, это как часто у нас происходит. Люди сделали, показали, что да, действительно так сделать можно. Там опубликовали отличную статью, все похлопали, а дальше вопрос технологии. То есть ребятам из технологии, им они очень рады, что ты опубликовал классную статью в Nature, но им нужно, чтобы это было дешево, воспроизводимо, потому что очень часто, когда ты смотришь, ну, как люди рассказывают, что вот мы сделали, там, какие-нибудь особенно большие профессора в Америке, они показывают, так вот мы сделали, ты понимаешь, что за вот этим мы сделали стоит год работы по 80 часов в неделю 10-15 китайских аспирантов, которые это делали, переделывали. Поэтому часто путь от proof of concept реализации и того, что это реально будет, ну, когда-то дойдет до технологии, он очень... В этом, кстати, большая разница с химией. С химией люди намешали, получили образец, все, пожалуйста, делайте все. У нас немножко...
Ну, химики, возможно, посмотрят этот ролик и подтвердят нам, либо опровергнут. Ну что, давайте в качестве резюме просто подведем некий итог, да, то есть вот у нас по большому счету ваш профиль деятельности – это именно вот теоретическая наука, да, и мы можем, значит, вот, ну, наблюдать некие эффекты, которые образуются вот благодаря этим экситонным парам, да, либо вот тем, чем мы только что закончили. Я надеюсь, было интересно. Мы попробуем сделать еще одну беседу, да, и, так сказать, эти теоретические вещи усилить чем-нибудь. Вот. Ну, а люди, развивайтесь, смотрите, а мы подкрепим ролик, под, правда, на английском языке, но там несколько роликов, которые, так сказать, возможно, вам чуть-чуть картинку этого прояснят или разнообразят каким-то образом. Всем до свидания.
До свидания. Спасибо. До свидания.